Сережа пастушок, поиграем мы.
Грай мне, друг Сережа, в серебряный рожок.
Часов 5 минут, четверг, 9 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Снова погиб мотоцикл. Как вы? Чё?
И Сергей Доренко, доброе утро.
Снова погиб мотоциклист. Как можно в тоннеле сбить? Спрашивает Степан из Вайтрана. Степан, а где? Где? Где вы были? Где? В каком тоннеле? Дорогая Бентли пронеслась мимо Перова с сумасшедшей скоростью примерно 160 км в час, говорит Тимыч. Тимыч, дорогой, я честно говоря, удивляюсь этому. Я удивляюсь. Парень вот этот, который... сейчас скажу. Сын бывшего губернатора Есиповского, Иркутский, разбился, да. Знаете, на Порше, на Якиманке. И когда мне сказали, у них была бешеная скорость, 150 км в час. Бешеная скорость. Я стал с удивлением думать об этом. И несколько раз появились такие сообщения. Еще кто-то, значит, попал в какое-то несчастье. И потом, ну, неудивительно, ведь он шел 150 км в час. И сейчас на бешеной скорости пронеслась Бентли на Перова. На скорости 160, не меньше, пишет Тимыч. Тимыч, я в затруднении. Честное слово, я думаю, что это маленькая скорость. Ну, в смысле, вы поймите, есть машины, на которых вы со 130 понимаете, что вы тронулись. Ну, правда.
У нас маршрутчики по ледяной дороге так в Оренбурге ездят со скоростью 120.
Ну, газелики. Вот, понимаешь, ну там трясет, по крайней мере.
Там ты страшно.
Же, у тебя есть какое-то впечатление, что ты едешь. Вот, например, я не знаю, из серийных машин, из крупносерийных машин, есть две марки, в которых ниже 130 ты не понимаешь, что ты едешь. На самом деле, это BMW. И Porsche. Значит, со 130 ты понимаешь, что на 180 уже немножко утомляет. Утомляет. И вот я езжу где-то от 150 до 180, чтобы не утомляться. Потому что на 180, конечно, уже немножко утомляет.
Ну, вот горячие лихачи.
Повышенное получается внимание на 180. И думаешь, да ну нафиг, что, как говорится, лучше поотдыхать за рулем. И опять едешь спокойно 160. Все, ребят, это же не бешеная скорость, это нормальная скорость. Погибли 11 человек в Красноярском крае. Вот проблема, вот где проблема. Значит, сейчас, это вот этой ночью, причиной масштабного ДТП в Красноярском крае, в котором погибли 11 человек, мог стать выезд на встречную полосу водителя автобуса Hyundai. Hyundai против микроавтобуса, большой автобус Hyundai против микроавтобуса Mercedes. 11 трупов. Это было в 1:30 по Москве, 5:30 местного времени, то есть уже было светло, но я вижу фотографию этой трассы. Эта трасса размером с Рублевку, то есть по одному ряду в каждую сторону. Один ряд в каждую сторону. И говорила, повторяю, пока у нас в одной и той же плоскости будут встречные движения, что в корне неправильно. Так это трасса, ты знаешь, что это трасса? Это федеральная трасса Енисей называется. Федеральная трасса Енисей. Это тропа Хошимина, а не трасса. Тропа Хошимина. Должно быть по 5 полос в каждую сторону, не пересекающиеся в единой, значит, с отбойниками, с барьерами, с бетонными и так далее. Либо вообще разнесенные по площади, как в некоторых нормальных странах. Например, нормальную страну я приведу. Например, в Китае. Значит, пока они, так, они будут биться, постоянно будут трупы.
Ну, у нас постоянно. Все такие дороги. У нас в Оренбургске нет ни одной с таким количеством полос.
Нет, нужна дорога, хотя бы, пожалуйста, количество полос пусть будет меньше, но пусть они никогда не пересекаются в единой плоскости. Они должны идти одно направление в одном месте, другое направление в другом месте, условно. Одни едут на юг, другие на север. Но это должны быть две разные дороги, понятно? Ну, то есть, ну, понятно, что я объясняю. Логично. Мне кажется, что многие люди вообще не понимают, что я говорю. У меня ощущение, что многие не понимают, что я говорю. Эй, алло, пятикантропы, да, не может быть встречного движения на трассе федеральной, понятно? Не может быть встречного движения в одной плоскости. Алло, пятикантропы, этого не может быть, ку-ку, проснитесь, придурки, этого не может быть, понятно? Это деградация. Это страна неразвитая. Это Африка. За взятку гаишникам москвичу дали 5 лет колонии. Вот что меня возмутило сегодня.
Почему возмутило-то?
Так человека посадили, который дал, а не который взял.
Надо было обоих.
Я считаю, что нельзя дающему никогда. Дающий санитар леса. Чиновник должен сидеть. Дающий не должен сидеть. Голосование. Честное слово. Я считаю, ну подождите. Когда вы даете, вас ставят к стенке, вас провоцируют. Причем провоцирует человек в погонах или, неважно, человек при сюртучке какой-то, в нарукавниках какой-то, чиновник кувшина рыла, он вам говорит, пришли сюда Катеньку, помнишь у Гоголя? Значит, говорит, а нам-то тоже надо, вы же, говорит, только к начальнику, помнишь у Гоголя эту сцену, когда чиновник кувшина рыла говорит, ну вы начальнику типа занесли, а мы-то что типа, мы тоже край, мы же не край, мы тоже хотим. И он дает, по-моему, 5 рублей, я сейчас не помню, Чичиков дает ему то ли 5, то ли 25 кувшинному рылу. Значит, кувшиное рыло вымогает, и нас за это сажают? Я не понял. Мне кажется, ответственность в коррупции, ответственность должны нести только те, кому дают. Обе стороны. Давайте. Только те, кому дают, те, кто вымогает, должны нести ответственность. 134, 21, 35. Дающий не должен отвечать. 134, 21, 35. Нет, и дающий, и вымогающий вместе одинаково должны нести ответственность. 134, 21, 36. Я считаю, что дающий вынужден. Его ставят к стенке. Он хочет, чтобы ему обычные, нормальные, положенные вещи сделали. Или неположенные, например, он хочет. Но извините, чиновник должен быть стеной. Чиновник должен быть гранитным утесом каким-то невероятным, который никогда не проходит. Мышь не проскочит. Знаешь, какие должны быть чиновники?
Какие?
Нож некуда вставить. Не должно быть пространства для ножа даже. Потому что они должны быть гранитный утес. Гранитный. Они паскудины, и нас за это сажают. Я не понимаю.
Значит, он же сам предложил ему.
Давай история. Тут оба нехороши, да, оба хороши, верно. Значит, смотри, я выпил ровно 200 граммов виски, рассказывает плохой. Ну, тут все плохие.
Молодец.
Значит, тут история заключается в следующем. Я выпил ровно 200 граммов виски, рассказывает господин. 23 февраля. И чё?
И чё, правда, чё, и чё?
И чё, боролся с немцами, что ли? Отбивал нападение белогвардейцев под Петербургом, что ли? Чё, что случилось-то? Чё ты выпил-то? Солдат, что ли? Говно, ну, хорошо, не буду. Хотел сказать говно на палочке, но я не ругаюсь, вы знаете. Чувствовал себя трезвым, не шатался. Правильно, он без... Я тебе больше скажу. Он без 200 граммов, может, и ходить не мог. Конечно, некоторые это... Я, говорит, можно за стеночку подержусь, потому что без 200 граммов мне тяжело. Правильно. Он дальше. Виноват, что тут скажешь. Сел, поехал. На съезде с Садового кольца в сторону Белорусской мой Ниссан, рассказывает нарушитель, подрезал один тип на Лексусе. Ну и чё? Я уворачиваюсь от прямого удара. Вместо того, чтобы затормозить, он нырнул между машинами и задел несколько. Ну простите. Ну, он хлопнул в стакан вискаря, после чего начал куролесить. Приехала машина ГИБДД. В основном были царапины. Ущерб общий, который причинил этот крендель, пьяный, 300 тысяч рублей. Ну, разным машинам.
Неплохо.
На 300 тысяч. Значит, он говорит, да, ну, у меня вот было... От меня разило спиртным, никакой экспертизы не нужно было. Два автоинспектора просто сказали, давай сюда права, приедешь завтра. Внимание! Я акцентирую внимание на том, как это изложено в газете, в МК. Я читаю, как написано. И я предполагаю, что можно, например, верить этой публикации. Значит, вместо того, чтобы пройти освидетельствование, ему просто сказали, давай права, приедешь за ними завтра. Это что, как не приглашение к взятке?
А приедешь на своей машине или на такси?
Он дальше поехал.
Без прав?
Ну, он поехал без права. Они говорят, давай права, приедешь за ними завтра. Это, извините, это приглашение в сущности. Я останавливаю это голосование, 80% наших слушателей, пожелавших позвонить, считают, что за взятки должен отвечать вымогающий, сильный чиновник, тот, который распределяет благо. А 20% считают, что и дающий, и берущий взятки одинаково должны отвечать. Значит, я все-таки хочу с этим случаем, когда 5 лет сейчас дали автолюбителю за взятку чиновник. Он принес им 200 тысяч на завтра. Привез 200... Здрасте. Скажите, пожалуйста, кроме отвратительного эпизода, когда он выпивает и садится за руль, что, по-моему, абсолютно омерзительно, да? Дальше, поведение гаишников. Они его останавливают, забирают права, говорят, приедешь завтра.
Ну, на самом деле, да, если хотите, расскажу, почему так происходит, вообще,
давайте,
что это такое.
Давайте.
Да? Ну, во-первых, вот давайте в деталях, да?
Да.
А кто его задержал, вот этого, того, кто пытался дать? Это, во-первых, не дача взятки, а попытка дачи взятки, да, возбуждается попытка, потому что вы фактически взятка не дана, потому что гаишник ее не взял.
Да.
А первое, значит, гаишник сам не может задержать его за... по этой статье, по сдаче взятки, иначе прокуратура расценит это как провокация, и никакого дела не будет. Да? Иначе бы у нас каждый день бы эти взятки возбуждали сами гаишники. Такого не дают, делать нереально. Да? Соответственно, ловят кто? Ловят другие подразделения, да, там, по экономической безопасности там, и так далее. Вот. Может быть, ФСБ, не знаю, но
по экономству вообще. Его побрали эти самые, да, какое-то другое подразделение.
Да, соответственно, как происходит, да, сотрудник ГАИ останавливает машину, вот, реального нарушителя, да, ну, как бы, если в обычном случае все бы, наверное, решилось, да, и все бы разъехались, всем было бы хорошо, то в данном случае гаишник сидит, исполняет из себя роль порядочного, соблюдающего законы человека, объясняет, что нет, нельзя, это взятка, должны осознавать. В это время там идет запись, все как бы, да, камера стоит, все записывается. Как только человек куда-то положил деньги там или подсунул, тут же его задерживают бравые коллеги, вот мы, взятка сделана. Возбуждена, обычно 2 года условно за такое давали, а сейчас вот 5 лет реального, это, конечно, много.
5 лет реального, и ему еще дали штраф, то есть он должен выплатить какой-то штраф, я не понимаю, материальный, 12 миллионов рублей.
Ну вот о том и речь, да. То есть
5 лет.
Обычное мероприятие, просто показатели так делают по взятке.
5 лет тюрьмы и 12 миллионов рублей. Непонятно, где он их должен заработать. Он их не заработает нигде, если только не пойдет в ГАИ. Может быть, ему пойти в ГАИ. Знаешь, ему должны сказать, брат, ты должен отработать гайцем там 50 на 50. 50 начальнику, 50 себе, хотя бы пару лет.
Ну, чтобы... в ГАИ, наверное, сейчас уже не возьмут, судимость будет. Тут надо тогда его не судить, чтобы он пошел в ГАИ и отдал.
Ну, конечно. Нет, суд должен присудить. Отправляйтесь в ГАИ на 2 года. И все.
Исправительная работа.
Под дождем, когда гайцы все прячут свои задницы в тепленьком местечке, значит, а ты под дождем будешь стоять и бегать за фурами, и все. Молодец. Ну, правильно. А что делать? Я не знаю, это странный приговор. 5 лет реального срока и 12 миллионов штрафа за то, что человек накатил, но он не дал, а принес 200 тысяч взятки гайцам, которые по-настоящему как-то странно себя вели, судя по статье в «Московском комсомольце». Почитайте, пожалуйста. Значит, мы сейчас оборем проституцию. Скажи, ты записываешь или нет?
Да.
Скажи, пожалуйста, обороть проституцию возможно или нет? Я задаю вопрос нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, обороть проституцию. Значит, поймали организаторов журнала «Флирт». Я не знаю, а поймали организаторов газеты «Московский комсомолец»? Слушайте, ну я сейчас скажу. А у кого-нибудь есть газета «Московская»? У меня нет бумажной версии. Там все еще есть объявление девочек? Нет? Помните, я заказывал, помните, я отсюда, у меня была бумага, расскажу сейчас быстро, Обороть проституцию возможно, да, 134-21-35. Нет, это невозможно, временные успехи какие-то будут, но в сущности это явление невозможно обороть, 134-21-36. Возможно обороть проституцию, побороть и полностью остановить и все на свете. 134-21-35, возможно. Нет, невозможно, 134-21-36. У меня был случай, но это из эфира, если позволите. Значит, когда что-то такое, я тогда еще у нас была подписка, я взял «Московский комсомолец» бумажный и звонил в массажные там услуги какие-то, все виды массажа. И требовал невероятных каких-то с утра, знаете, бывает иногда, фантазий. Я требовал, чтобы мне прислали девку худющую с костяным лобком, чтобы она разрубила меня этим лобком напополам. Вот это правда, но это даже было мемом, это некоторое время в интернете упоминалось, и мне это напоминали. То есть я требовал от мадам, чтобы прислали девку, которая разрубит меня костяным лобком напополам, чтобы она еще энергично двигала поясницей и все на свете. Вот, и значит, и таковая нашлась. Ну, я не проверял, но было обещано. То есть московский комсомолец зажигает на этом самом. Можно поймать владельцев московского комсомольца? Ну, я сейчас не знаю, может, они уже прекратили, я не могу говорить об этом с уверенностью, но еще совсем недавно. А может, у кого-то есть газета «Московский комсомолец», посмотрите, у меня бумажной версии нет, мы теперь не подписываемся. Мы читаем их в интернете. Ну, почему в интернете читаем? Я не знаю.
В региональных раньше очень много было всяких объявлений.
Все виды массажа там.
Да, типа несерьезных знакомств.
Очаровательная мулатка там всякая. А, несерьезная знакомство. Хорошо. Значит, проституцию обороть можно. Говорит нам 13%, я остановил это голосование. Можно остановить проституцию. 13%. 87. Нет, невозможно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мне Пышный Рыбаков.
Здравствуйте, Пышный.
100%, конечно, не искренить ее, не искренне.
Скажите, а у вас есть в руках московский комсомолец бумажный, нет?
Бумажного нет, но я видел такие статейки, ну, объявления, точнее, подобные.
Да.
Вот, причем не только в московском комсомольце есть еще. Где-то даже в АИФе, по-моему, я встречал.
В АИФе?
Ну, брать не буду, но вот я помню какое-то издание такое тоже на глазах.
Нет, Саня, да, давайте лучше не будем, а то сейчас АИФ забьется в этом самом, в пене, и все на свете, и это будет какое-то оскорбление. Нет, мы не можем этого утверждать. Но про московский комсомолец я знаю, потому что я сам требовал, звонил по объявлениям отсюда из студии. Это все было в прямом эфире. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот держу сегодняшний номер. Предпоследняя страничка. Досуг, мулатки.
Мулатки,
я не думаю, что эти девушки приглашают на досуг изучить историю Москвы.
Мулатки.
Сомневаюсь.
А хорошие, там фоток нет, просто написано мулатки.
Нет.
Ну, прочитайте мне хотя бы, если вы не торопитесь, или не едете, или не идете, прочитайте мне подряд несколько, пожалуйста.
Досуг. А здесь они как по стандарту. Досуг, мулатки. Вот так вот.
Больше а потом, ничего. А без мулаток-то можно или обязательно мулатки?
Нет, именно мулатки и телефон.
Нет, подождите. Все. А если я не хочу мулаток?
А, ну, тогда звоните просто в досуг.
Если не хватает у меня витаминов на мулатку, понимаете? Вы же знаете про них.
Прошу прощения, звоните в досуг и говорите, да. Я не хочу мулатку. И вам дадут азиатку.
Да ла мулата дисенке, когда летирас, это пало в тесе папи.
Ничего не понял, но я думаю, понятно. Что истинную правду сказали.
Да. Так я говорю, что неважно, кто понимает, понимает. Я не могу при Эльвире, потому что она восьмиклассница. Ну, серьезно.
Правильно.
Не могу. При
восьмиклассницах... Ну, звучит красиво.
Да?
Как все испанское.
Тебе нравится?
Да, звучит обворожительно, очаровательно и...
De las mulatas dicen que cuando le tiras siete palos te dice papi. Ну, это кубинское такое, это кубинское что-то. Слушай, значит, я хочу сказать, что московский комсомолец продолжает зажигать. А почему не арестуют московский комсомолец? Объясните мне, пожалуйста, почему не арестуют московский комсомолец? А чем московский комсомолец отличается от журнала «Флирт»? Чем?
Доброе утро, Семен. Отличается тем, что помимо объявления о женщинах, там есть еще какая-то средняя руки.
Есть, нет, простите. Я должен вам утаить. Я сегодня читал в газете «Ру», что в последнее время, начиная с этой весны, журнал «Флирт» сделался политическим. Он, например, пытался противостоять оранжевым революциям. Да, я не шучу. Вы знали об этом? Прошу вас.
Каким образом?
А вот так вот. Я сейчас вам почитаю. Секундочку. Журнал «Флирт». Я найду это. Газета.ру. Я сегодня читал. Не знаю, я верю, может быть, коллегам до известной степени. Мы можем и проверить с вами. Значит, секундочку. «Конец эпохи». Журнал «Флирт». Занимался... Вот что. В журнале начали появляться... Я читаю по газете.ру. Заметки с критикой оппозиционных деятелей России. Их критиковали персонально. Они не хороши. Они не хороши.
Флирт критиковал оппозиционеров.
Конечно, конечно, они не хороши. Вспомните Шендеровича, который трахал матрас постоянно. Который напал на матрас и делал с ним непотребство и так далее. Конечно, есть за что критиковать. Вот. В журнале начали появляться заметки с критикой оппозиционных деятелей России. И по делам. Материалы политической... это была Катя Муму, если ты помнишь эту историю с Катей Муму. Ты не помнишь, ты еще сидела у себя за Уралом. А? Ты еще не явилась, не приехала в Москву.
Нет, нет.
Нет, это была Катя Муму, которая, значит, окормляла своим духовным каким-то очарованием, каким-то одновременно телом оппозицию. Причем подряд много. Ну, знакомилась с ними, нравилась ей просто. Нравится, потому что острее как-то. Оппозиционер сегодня разновидность гусара в каком-то смысле. Материал политический. Дальше. За июль содержат статьи, перечисляя названия. «Армения и Электромайдан». «О роли НКО в организации протестов». Это название статей. «Колониализм 21 века. Смыслы и секреты цветных революций». И в этом смысле я настаиваю, журнал «Флирт» был как московский комсомолец. Так почему же московский комсомолец не арестован? Почему не изловят хозяев московского комсомольца? Почему не изловят коллективчик? Почему? Алло, здрасте.
Лев Сергей.
Здрасте.
Доброе утро, Максим.
Здрасте, Максим.
По поводу журнала «Флирт», действительно, там были замечательные политические статьи.
Да.
Что мы идем правильным путем.
Что мы, да, что... и выводились на чистую воду все, кто ставит палки в колеса большому.
Замечательный журнал.
Да. Я... Скажи, человек... а я его не видал. Я его не видал. Честно слово, я его видел один раз у себя под дождевиком. Я... Дело в том, что я паркуюсь вот здесь под шлагбаумом, да?
Ну да, и... да, да. Я то же самое тоже мне засунули.
Нет,
мне было интересно, да, посмотреть.
Вот что там?
Да,
вот
там
что
был там? Разворот целый по поводу правильного пути.
Слушайте, а хорошо, а что-то неправильное, нескромное тоже было, я полагаю.
Ну, безусловно, там.
А что там, в полный рост? Бы, а скажите,
ну, в принципе, я думаю, что куча изданий таких же.
Скажите, пожалуйста, а вот организаторов журнала «Флирт» подозревают в сутенерстве. Почему столь же жесткие обвинения не развернуты в сторону московского комсомольца?
Ну, это вопрос.
Вопрос? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, это, мне кажется, несправедливо. Почему отдуваются за всех журнал «Флирт»? Почему не московский комсомоль? Я думал, что это хорошо. Мне негде сунуть такой журнал. Негде. Я не хожу пешком или почти не хожу пешком. Но я его все же нашел однажды у себя на стекле автомобиля.
Кто-то добрался.
Да. Я должен сказать честно, что при развитии интернета современного... Если у тебя есть, а теперь уж, если ты за год платишь, если у тебя есть хотя бы 25 центов в день, американских центов, тебе представляют, собственно говоря, фотографии существенно лучше, ну, прямо в интернете. Причем там, пожалуйста, high definition, что хочешь. Вот. И поэтому пялиться на фотографии я не собирался. Я просто тотчас его скрутил трубочку и кинул в... сторону.
А у них под фотографиями телефонов не было?
Я не посмотрел. То есть я понял, что там голые женщины. Считаю, что голые женщины – это действительно прекрасно, но именно качество вот печати мне показалось хуже, чем у меня в смартфоне, если я, допустим, ну и так далее. Я подумал, что это ни к чему, и выкинул их сразу. Мгновенно выкинул, и все. Я посмотрел, что бумага тонкая какая-то была, ну, у них вот. И печать какая-то такая, знаешь, это начало 90-х. Ну, я не могу похвалить, нет. И выкинуло все. Но один раз видел. Причем это было где-то там, мне сунули, не знаю, в Ясеневе или где уж, не помню. Вот. Так что я не знаю. Хорошо. А еще один вопрос, который не освещен. Значит, у меня вопросов несколько. Почему только их? Почему? Чем они провинились? Что, не поделились с кем-то? Что случилось? Почему «Флирт» закрыли? Почему оставили остальные издания, в частности, «Московский комсомолец»? Почему? Это вопрос. Я просто не вижу разницы между «Флиртом» и «Московским комсомольцем». Второе. говорят, что флирт, его успех был невозможен для двух-трех человек, приехавших из... Там группа лиц, приехавших из провинции, не имеющих связи в Москве. Такой успех был невозможен без серьезной московской крыши. То есть они, конечно, подставные люди. И кто-то другой должен тоже отвечать. Люди из журнала «Флирт» рассказывают, как они были на прекрасном вечере у Светланы Медведевой, супруги премьер-министра.
То есть все сложнее, чем
да,
просто...
Да, все намного сложнее. Я думаю, что после новостей и обзора печати мы должны будем к этому вернуться.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасанчина. Жена москвича, умершего после падения с каталки, потребует компенсацию. Об этом пишет МК.ру. Врачи частной скорой, по ее словам, признали ошибку, но не предложили возместить ущерб. Проверку по поводу трагической смерти 58-летнего москвича, которого 2 июля уронили с каталки, медики частной службы скорой помощи «Альтмедика» проведут правоохранители. Родные намерены привлечь врачей к ответственности. И есть там также в МК материал о том, что причиной смертельного падения пациента с каталки мог стать плохой пандус. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Ну а российская газета публикует материал под названием «Наркомания молодеет». Растет число подростков, осужденных за сбыт наркотиков. Тревожную статистику опубликовал судебный департамент при Верховном суде. Согласно этим данным, растет число несовершеннолетних, осужденных за наркотики. Если в 2013 году за эти преступления были приговорены 2500 несовершеннолетних, то в прошлом году их стало на 300 больше. Подробнее об этом читайте в российской газете. Ну а «Коммерсант» рассказывает, что депутаты предлагают ввести пожизненное заключение за воровство из бюджета. Как стало известно «Коммерсанту», сегодня депутаты Госдумы внесут в Нижнюю палату поправки к Уголовному кодексу. Авторы предлагают ввести в законодательство новые составы преступлений и наказывать за это на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Правительство и Верховный суд против инициативы, говорят, что это противоречит Конституции. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ну а «Новая газета» рассказывает про суд по делу Борн, где допросили подсудимого и потеряли присяжного. На этой неделе в Мосгорсуде возобновили слушание по делу предполагаемого лидера Борна Ильи Горячего. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». И еще один материал, который хочется осветить, это новое известие. В храмах Москвы планируют раздавать чехлы для смартфонов и планшетов с высказываниями из Библии. Инициатором акции выступила Выборгская епархия. Об этом читайте в «Новых известиях». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. Подъем.
Мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной. Смотрите, значит, я ищу. Есть пользователь, вот она пользовалась интернетом и была таким блогером, искала себе референта со знанием английского языка и так далее. Вот эта дама, которая Станислава Казакова, которая Стася Славина. Она в интернете Стася Славина.
Редактор, да?
Да, она также сожительница вот, организатора Дмитрия Зяблицева. Вот. И у них ребенок, то есть то, что называется такое какое-то устойчивое сожительство, какое-то, дружба большая. Вот. Значит, на своей странице она выкладывала фотографии с различных пафосных тусовок и путешествиях по заграничным курортам. Они очень много ездили по курортам. Среди их друзей были высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены, посещавшие статусные светские мероприятия. Например, они посещали, Стася Славина писала у себя, что она была на каком-то хорошем аукционе, который организовала Светлана Медведева, и слушала там камерный оркестр, который сказал, что он так прекрасен, что она покупает билеты немедленно на их следующее выступление. Кроме того, она говорит, что мы по деньгам не потянули, пишет Стася Славина, вот организатор этого журнала, один из организаторов этого журнала «Флирт». Она говорит, что мы не потянули там участвовать в аукционе, то есть там очень крупные были ставки, но зато купили кое-что, чтобы это досталось детям, для детей, вот все хорошо, чтобы, что сказать, дети должны подрастать и поступать в ряды проституток, ну, наверное. Потому что они, вот, то есть они вели светскую жизнь. Они вели светскую жизнь. Они были в кругах светских, в свете, знакомы с крупными бизнесменами, высокопоставленными чиновниками. Наверное, как-то, знаешь, может быть, они занимались сутенерством таким не только как бы масштабным по площадям, но и персонально подбирали тоже. А почему? Ну, не знаю, я догадываюсь. А зачем высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены водили с ними дела? Зачем?
Ну да. Трудно. Хотите ли почитать наш журнальчик?
Нет, дело не в журнальчике. Нет, нет, нет. Крупным бизнесменам и высокопоставленным чиновникам приносят портфолио такой...
Индивидуальный
большой портфолио модели, ну, снято как вот модель, значит, для фотомодель. Значит, так вот снято. И снято очень качественно, прям совсем качественно. Я видел такие портфолио на столах у высокопоставленных людей. Да. Но там в основном все же в бикини. То есть бикини, либо плавки от бикини.
Как на конкурсе красоты.
Да, да. Значит, последняя запись Казаковой в соцсети датируется июнем этого года. Она искала себе личного секретаря со знанием английского языка. Она просила, чтобы все максимум репост, ребята, максимум репост, друзья, чтобы найти себе поскорее личного секретаря со знанием английского языка. В основном вербовали студенток, приезжих из других городов, студенток вузов, которые вот добивали как бы стипендию, основной контингент. Как выясняется, все-таки дамы, претендовавшие впоследствии на высшее образование, стяжали славу у них там. Понимаешь?
Это все-таки печально.
Печально, да?
Да.
А это падение нравов или нищета? Чего больше? Нищета?
Ну, наверное, и нищета.
Нищета тоже, да?
Да, но с другой стороны, человек, который захочет учиться, он добьется стипендии, наверное.
Стипендии, да, то есть можно поступить на коммерческий и платить вузу через вот эти вот организации, да? Я не понимаю, то есть, ну все, чего больше в этом, нищеты или падение нравов? Что они ангажировали студенток, они студентками практиковали так, что они студенток продавали как бы. Алло, здравствуйте. Чего здесь больше, нищеты или падение нравов?
Ну, мне кажется, больше падение нравов, нищета тоже есть. Ну, вот вы говорили, какое отличие от московского комсомольца,
да,
и флирта. И
да,
я вам скажу, большое отличие. Мой вот этот флирт, он валяется по всей Москве. И дети подбирают, и читают, смотрят, ну это как-то. Московский, да, комсомольц не валяется по всей Москве.
Ну как? Ну почему? Ну это довольно широко распространенное издание.
Нет, оно что? Ну, оно не валяется на улице, на машинах, везде.
А, в смысле вот так, чтобы разбрасывали по городу?
Да, то он, есть, нет, если... его ставят на эти дворники, а потом он, ветер разлетает, и он по всей Москве валяется.
Слушайте, а если вдруг московский комсомолец начнут класть под дворники, то вы уже бы арестовывали владельцев этого издания?
Нет, я имею в виду, что, ну, там совсем другое издание. Ну, там что, там все откровенные фотографии. Я видел, как дети читают, смеются, ну как это так?
Я понимаю. Спасибо. То есть откровенные фотографии главным образом отличают московский комсомолец от журнала «Флирт». Ну, судя по словам нашего слушателя, качественно отличается все-таки московский комсомолец от журнала «Флирт», потому что в журнале «Флирт», несмотря на его политическую прозу о вреде оранжевой революции и так далее, может быть, московский комсомолец в частности отличается тем, что он не считает вредными оранжевой революции, не знаю. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, Федор, Москва.
Да, Федор.
Вот, ну, я считаю, что сложность заключается вообще вот в существовании в данных условиях, когда молодые девушки приезжают учиться. Вот,
да.
Стипендия, я, честно, не знаю, какая сейчас стипендия, вот, но уверен, что она просто нищенская, ее не хватает в любом случае на то, чтобы снимать жилье, вот, одеваться, покупать себе более-менее нормальные продукты. Вот,
да.
И поэтому, мне кажется, за счет вот таких вот сложностей девушки и решаются.
Слушайте, сейчас, когда мы отвлечемся на секунду от девушек, пришел срочняк. Белоруссия просит у Российской Федерации кредит на 3 миллиарда долларов. Вопрос прорабатывается с учетом выполнения условий предыдущих займов, заявляет министр финансов Российской Федерации Силуанов. Дадут, наверное, 3 миллиарда. Ну что ж, не дать. А?
Ну,
Дадут, принципе, дадут. Мне кажется, дадут.
Братская страна.
Что не дать? Ну, что не дать 3 миллиарда долларов? Господи, помилуй, дурацкая страна. Да, возвращаемся к девушкам, простите, где мы их оставили? То есть они несчастные, кроме этого, им пропагандируют постоянно женское донжуанство, которое делает отношения, в принципе, легкими, непринужденными и даже коллекционными. И, в общем, граница размывается, и, в общем, непонятно, хорошие они или плохие. Уже непонятно.
Здесь просто еще очень сильно размыта вся эта сфера, потому что одни завлекают якобы в салоны, где им надо будет делать только массаж, обучение массажа и прочее. Вот. На самом деле все это...
Скажи, просто, а сколько сейчас стоит проститутка в Москве? Вот так просто примерно.
Вы знаете, я вот честно скажу, никогда не пользовался этим, потому что для меня это, ну, скажем так, ниже моего...
Нет, мне примерно представить себе уровень цен.
Здесь все, мне кажется...
Сейчас кто-нибудь опытный, сейчас мы попросим кого-нибудь опытного. Сколько проститутка зарабатывает за раз? Я помню только последний раз, когда я разговаривал с проституткой, даже интервьюировал. Ей давали $400 за вечер, да или нет, неважно, придет клиент или нет, $400. То есть она смотрела телевизор, потом там ближе к часу ночи забирала конверт с $400, 4 бумажки по 100, и уходила. Ждали клиента. Причем она так ходила 2 недели, почти. Там 12 дней она ходила так. И не она одна, там их было 3-4 девочки, которые каждый день ходили, их заряжали по $400 на каждую и все ждали клиента. А потом клиент вот через почти 2 недели приехал и был похож на Юрия Скуратова, прокурора Российской Федерации. 7373, ну, и там заряжали, в смысле, баблос, я думаю, именно специально, как бы под камерой все это и все. Ну, а вот сколько заурядная проститутка, обычная, как бы работающая такая, сколько получает? Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Владимир меня
зовут. Да, Владимир, да.
Ну, вроде бы от 10 тысяч и выше уже, зависит от
качества. А она сколько получает? Половину?
Ну, зависит индивидуалка она, либо работает она на сутенера.
Скажите, но половину в любом случае.
Ну да. 5. А хотел по флирту сказать. Мне кажется, вот за эти статьи против оранжевых, он как раз и пострадал.
Вот не надо было им против оранжевых-то выступать.
Вот если бы они Навального с Касьяновым там публиковали между жрицами любви, я думаю, тогда бы еще грант могли получить от администрации президента.
И от американского посольства одновременно.
Да,
то есть их подвело. Флирт подвело то, что они ринулись в политику. Они вдруг в 2015 году вдруг стали категорически протестовать против оранжевых революций. И вот здесь вот может быть... Скажите, у меня другой вопрос. А кто за ними стоит? Ну, скажем так, как высоко расположены покровители флирта? Как высоко находятся покровители флирта? Мне кажется, это принципиально важным. Потому что вы верите в то, что вот эти вот вертлявые товарищи организовали весь этот бизнес мгновенно с нуля? Я нет. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
А, Филипп, Москва.
Да, Филипп.
По поводу стоимости девушек хотел рассказать.
Да, скажите, пожалуйста. Давайте.
Недавно был в одном очень известном ночном клубе московском.
Да.
После вечера, проведенного за барной стойкой с очень красивой девушкой, мне была названа сумма в 100 тысяч рублей за ночь. Вот. И предложены две альтернативы. Либо уехать одному, либо заплатить 100 тысяч и уехать вместе с ней.
Скажите, а 100 тысяч это как 2000 долларов. Ну, значит, она была какая-то абсолютно запредельная какая-то.
Ну, я не могу сказать, что она была какая-то прям абсолютно запредельная, но девушка была определенно очень красивая.
Ну, это может быть, это форма отказа. Это была форма отказа.
Да нет, я насколько я осведомлен, это очень распространенная история именно в ночных клубах Москвы.
Именно такая цена, сотка?
Сотка, да, и 150, и разные цены бывают.
И что, именно в ночных клубах можно
вы... тем, что проводят весь вечер, а потом ставят альтернативу.
Подождите, что значит альтернатива? Ну, вы же можете просто отказаться.
Конечно, можно отказаться, но, насколько я знаю, очень много людей соглашаются, и обычно эта сумма не является какой-то большой проблемой. Да.
Скажите, а вы согласились?
Нет.
Нет, это облом, все-таки 2000, две штуки — это неправильно. Неправильно.
Конечно.
Все это неправильно.
Конечно.
Абсолютно. Согласен. 7373-94, 2000 долларов, что с ума сошли. 2000 долларов, с ума сошли. Да ну ладно. Хорошо, давайте, давайте на самом деле сейчас мы спросим кого-нибудь. У меня остались несколько вопросов. Насколько серьезный оборот этого бизнеса? Меня интересует этот бизнес. Насколько он серьезен в обороте? Насколько серьезно зарабатывать, ну, условно говоря, насколько это большой бизнес? Насколько держащие его люди олигархи? Это первое. И второе, серьезный вопрос, это кто стоит за флиртом? Кто стоит за московским комсомольцем, кто стоит за всеми изданиями, которые угощают, приглашают в проституцию, ну, общаться с проститутками. Кто стоит за этим? Кто, вот кто наверху? Насколько высокая должна быть крыша? Я понятия не имею, но интересно просто узнать ваше мнение. Вот, вот такая тема. Денис, который работает врачом-хирургом. Здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте. Скажите. Ну, я про свою беспутную молодость опять хочу рассказать.
Вот интересно, очень интересно. Чтобы...
У меня было два массажных салона, которые я контролировал. Даже название помню. Один назывался «Белоснежка», другой назывался
«Семь гномов». А другой? Как второй? Простите, второй как?
Куток.
Куток, как уголок по-украински.
Да. На самом деле делятся деньги так. Треть идет на охрану, треть идет хозяину, и треть идет непосредственно проститутка.
Охрана это бандиты. Денис, охрана это рэкет в сущности, это бандиты.
Треть идет бандитам.
Треть бандитам, треть организатору и треть девушкам.
Три девушкам, да. Вот то есть на три делится. На самом деле никто там не зазывал, они сами приходили. Я как уже раз говорил, на самом деле там и учительницы были, и из музыки были, и все. Вот так, ну, в то время были очень приличные девушки.
Нет, скажи,
я помню, очень интересные, приличные. Одна, я помню, стихи писала очень хорошо, книжки обсуждали. Очень такие интересные девушки.
Вы могли бы что-нибудь по памяти процитировать?
Ой, слушайте, я... Ну, на самом деле, она Есенина читала.
Она читала
свои... Ее я стихи не помню. Они такие были, декадентские у нее стихи были.
Понятно. Скажите, пожалуйста, но вы говорите о них с уважением. Я слышу это в голосе.
Да, я считаю... Вы знаете, я вам... Можно, если минута у меня есть, я вам расскажу про одну девушку, какой у нее был любимый клиент.
Ну,
он ее вызывал, и знаете, что он ей заказывал? Культурно.
Есенина.
Чтобы она его просто гладила по голове.
По голове. А знаете почему?
Он лежал, она и лысую голову его просто гладила. Два часа.
Я могу это объяснить. Это значит, есть такое поверье, может быть, вполне мистическое, что мальчика, ребенка, надо гладить по голове, ну, маме, папе, не знаю, маме скорее, три раза в день, по крайней мере. А девочку не менее пяти. Девочку ласкает надо чаще. И если этого не хватает, то они потом это ищут. Вот
и на самом деле, вы знаете, вот я еще раз хочу повторить, самом деле это хорошие девушки, и они совсем не развратные, совсем... И вы знаете, какой случай был?
То есть совсем не развратные?
Муж охранником был, и возил свою жену на заказы.
Брат возил жену на заказы. Это вуайеризм. Называется вуайеризм. Это все описано в литературе.
Я много могу про это
рассказать. Он не садился рядом.
Это моя была безумная молодость. Много там чего
Денис,
было.
Денис, этот охранник, который возил свою жену, он не садился рядом с кроватью, не держал ее за руку?
Нет, он на улице.
Потому что это в чистом виде вуайеризм был бы. Это в чистом виде вуайеризм.
Не-не-не, там все культурно. Все культурно.
Скажите, пожалуйста, когда вы говорите о ценах, треть, одна треть, а в абсолютных ценах...
Ну, это было давно, я сейчас не знаю цены, я сейчас не пользуюсь, я уже как-то за даром, а тогда я тоже не пользовался, тогда тоже за даром было. Я сейчас не знаю цены, но я знаю, что в Москве, вот мне рассказывали друзья.
Кто, какой высоты должны быть...
Это ерунда все собачья. Там, по-моему, пятнашка за час...
15 тысяч за час.
Пятнашка за час, насколько мне рассказывали в Москве. Такая
недороговато?
В последний раз, вы знаете, если у вас...
Подождите, 15, это недороговато?
Вот глядите, последний раз я для своего начальника, да, мы ездили уже, когда я работал, уже врачом работаю, ездили в Сочи.
Да.
Там вот в Сочи мне он сказал, давай отбей, там вот эта девушка хорошая. Ну там, да, там такая девушка действительно была. Да, на самом деле дрянь, конечно, но на самом, ну, для него она хорошая была. Где-то так, я не помню цены. Какие были в 97-м году цены, я не знаю, я деньги не помню.
Ну, в долларах, уже. В долларах попробуйте.
А?
В долларах попробуйте просто, в долларах вспомните. Рубли не вспомните ни за что, а доллар можно.
Ну, где-то 200-300 что-то за час.
За час, а за ночь? Наверное, может быть, и 500, и 800.
Да не берут никогда на ночь, это дорого. На самом деле, нет, это, в общем, получается дешевле. А в сущности берут на три часа где-то берут. Нафиг их ну, вы сами подумайте, зачем ее на ночь брать? С утра проснуться с похмелья, она лежит рядом. Зачем она нужна?
Денис, спасибо вам уже. Как высоко должен... Подождите, Денис. Как высоко... Не, я не успел. Я этот вопрос задал, но он настолько увлек нас своими нарративами, да, что мы отвлеклись от главного вопроса. Как высоко должен сидеть покровитель этого бизнеса? И насколько серьезен оборот этого бизнеса? Вот что меня интересует. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Касательно...
Как высоко должен сидеть покровитель и каков оборот примерно этого бизнеса?
Обороты исчисляются в миллионах долларов. Покровитель – это верхушка правительства, как минимум. И, возможно, кто-то перешел дорогу к другому. Поэтому таким образом...
То есть вы допускаете, что существует несколько кланов, которые держат проституцию в Москве?
Я думаю, один пресек действия. Не менее пяти? Не менее пяти.
Я считал, что Москва монополизирована. Нет. Нет. Вы считаете, что нет. А вы откуда?
Я сам киевлянин. Тружусь в Москве, да. Живу в Москве.
Но более-менее, почему разбираетесь в теме? Вы почему вы близки к
Потому
этой теме?
Потому что схема одна и та же. В Киеве, также, возможно, в Беларуси не так, как в Киеве, также в Москве, также, по сути, во всем мире. Схема одна же.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Значит, я просто по выговору слышу и потом, поэтому спросил. Ну вот, значит, на самом деле меня интересует, как высоко должны сидеть покровители. Потому что я абсолютно убежден, что когда я смотрю на этих людей... Ты видел их фотки, да? Ну, ведут этого Дмитрия Зяблицева, который организатор. Посмотри.
Таким пучочечком.
Ну, скажи мне, пожалуйста, это большой организатор большого бизнеса? Нет.
Нет, не похож.
Нет, нет, нет.
Да и даже когда новости читаешь, не возникает этого впечатления. Какой-то он такой местечковый.
Абсолютно. Они приехали, она из Североуральска. Она его, вот эта Славина, она из Североуральска. И смотрите, например, фигурантом прошлого громкого дела, связанного с сетью элитных борделей в Москве, стал ректор Института подготовки кадров для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Ректор Игорь Латынин. Он был бывшим сотрудником ГРУ, обладал связями с правоохранителями и ездил на... У него несколько машин было, одна из них 007, другая 009 и так далее, и так далее. То есть я думаю, я сейчас выскажу предположение, мне очень досадно, что у меня нет фамилии, и уж простите, но я так на основе собственного жизненного опыта выскажу предположение. Покровитель должен быть... в той же самой схеме, которую рассказал нам Денис. Значит, Денис рассказал схему. Должно быть мясо, девочки, мясо. Так. Должен быть бандит. Я думаю, обязательно должен быть. Значит, обязательно должен быть представитель правоохранительных органов, бандит. И должен быть организатор, большой финансист, который ведет дело вот именно как бизнес. Вот обрати внимание, треть, что сказал нам Денис? Треть бандитам, ну или правоохранителям, да? Треть организатору, треть мясу. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Андрей.
Здравствуйте,
Андрей. Ну, по поводу покровителя. В принципе, давайте разбираться так. Журнал «Флирт», в общем-то, никогда не был, скажем так, чем-то... Ну, хотя бы для среднего класса, да, это все-таки некий плебс, в кавычках мы возьмем.
Это низы, да.
Если открыть низы сзади вот, это вот этот журнал, там всегда была карта метро и какие-то там непонятные девки фотографии.
Да.
Вот, на любой станции. Привлечь их будет очень сложно. Почему? Потому что ни в одном этом журнале, лично читал там про Немцова, там, да, про его убийство, ни в одном журнале не было нигде объявления о приеме на работу. Хотя, к слову, открываем украинский Яндекс и пишем: найти работу проституткой в Москве.
Да.
Вот, зарплата 150 тысяч рублей в месяц, это там, собственно, гарантируется.
Да.
Вот, даже так. Вот. В принципе, не вижу никакой вообще никакой перспективы дела у редакции журнала. Людей, которых там задержали, считаю, ну не то что случайными, а, скажем так, ну некий передел.
Низшим звеном, в сущности.
Низшее звено. Потому что бизнес действительно.
Ну хорошо, Андрей, а как далеко, как высоко должны сидеть покровители этого бизнеса по двум? Я настаиваю, я уверен, что есть правоохранитель, который их крушует.
Безусловно, это уровень начальника милиции города. Это уровень, но не выше. Это не депутаты Государственной Думы и прочее. Это невысокий покровитель. Вот именно если мы сейчас говорим о флирте.
Это уровень начальника милиции города и финансиста какого примерно уровня? Потому что нам необходимо три звена. Мясо, правоохранитель и финансист.
Финансирование, но я думаю, что система здесь самодостаточна.
Это почему? Понятно, потому но кто-то что... должен держать ее вполне олигархически и понимать потоки денег.
Ну, она изначально, вот эта вот система работы с, ну, с девочками, да, если так можно было выразиться, она изначально была криминализирована.
Да.
Вот, скорее всего, финансирование, если стоит искать, либо в криминальных кругах, либо все-таки в кругах близких к криминальным.
Спасибо. Слушайте, ну меня же вот, скиньте трафик, я сейчас, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, майор.
10 секунд, прошу вас.
Примерный уровень, могу сказать, элементарная точка, просто проституток, человек 10, сутенер имеет выходы на начальника округа, имел выходы, это я вам просто говорю примерно, это было 10 лет назад.
Да.
Мамка, которая этими сработала с этими товарищами, прокуратура округа.
Все, значит, начальник милиции, полиции округа города Москвы, как минимум, даже одна точка, где 10 девочек. Их бандит выходит на начальника полиции, начальника округа полиции города, а их мамка на прокуратуру округа. Я думаю, мне опыт подсказывает, что проституцию держат, конечно, правоохранители. В принципе. И тут, конечно, какая-то заваруха между правоохранителями. Кто-то пошел на кого-то среди блюстителей закона, и поэтому флирт разгромлен. 10 часов, новости.
Сережа пастушок, поиграет, грай негров, Сережа. Все деревья рожат.
Десять часов 6 минут, четверг, 9 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе
утро.
Да,
не путайте теплое с мягким. Я прочитаю несколько сообщений, потому что здесь вал, шквал какой-то огромный и так далее. Значит, всю жизнь проститутки стоили от 100 до 200 баксов, так что цены 15 – это развод для лохов. Песня Жанны Агузаровой «Королева красоты» со словами «Добрый черный сутенер устроил на работу, была бы к месту», говорит «Облакат, простите меня, дурака, сейчас уже искать не буду». Секундочку. Значит, на Киевке девочки стоят 12 тысяч рублей за ночь, 6 часов. За 6 часов деньги приезжают забирать полицейские на УАЗике. То есть ты платишь уже полицейским сразу, а не девочкам. А, секундочку. Я был связан, там много мелкого бизнеса, умный. Я был связан, там много мелкого бизнеса, умные или индивидуалки со своими клиентами, либо под небольшими мамочками, уж крупняк лезть опасно, прессануть могут, бесплатно, заставить бесплатно работать. В крупняк идут лохушки и глупые, пишет нам девка с Москвы. Девка с Москвы. Так вот, вы написали, я был связана, и я все прочитал в мужском роде. Извините. Я была связана тогда. Правда же, девка с Москвы рассказывает, что в крупняк, в крупные фирмы значит, проститутками идут работать совсем уж лохушки или глупые. Секундочку. Значит, в Аргентине сегодня День независимости, кричит Леха. Ну что, нет проблем. Прекрасно. Значит, смотрите, Роскомнадзор заблокировал сайты предоставления интим-услуг, такие как intimcity.nl, нидерландский, один из самых крупных, и так далее. У флирта пошли сверхприбыли, их начали душить, пишет тот самый. Девочек с Ленинградки от Химок и до Солнечногорска крышует какая-то луневская администрация, мы не знаем, что это значит. А что относить к криминальным кругам? Госдуму и правительство, спрашивает Гром. Невысокие люди курируют флирт? Неправда, пишет Сергей. Флирт распространялся не только в Москве. Какой к чертям уровень городской полиции? Там уровень не ниже министерства. Так, секундочку. Знакомая открыла массажный салон. В первый же день по жалобам соседей пришли менты. И там уже начали договариваться. Ну, конечно, я думаю, что без ментов такие вещи нельзя открывать. А вы помните перестрелку? Перестрелка была, ну, это уже несколько лет назад, была забавнейшая перестрелка, когда пришли гости в такой вот, в притон, сотрудники МВД. И они там, собственно говоря, ну вот были по делу, ну в смысле, как клиенты. А вдруг начали рваться хозяева этого притона, другие сотрудники МВД. И эти показали им корочку, что мы из МВД, и выгнали их за дверь, и дверь захлопнули, которые клиенты. А хозяева страшно возмутились и стали ломать дверь. А клиенты были обеспокоены этим и стали стрелять. И пошла стрельба там на лестничной площадке. Это было вот сколько-то, я же не помню. Я помню, что я в подъеме об этом рассказывал. Ну вот, то есть МВД схватилась с МВД, хозяева притона схватились с клиентами притона, которые тоже были МВД. Было очень мило, и так далее. Да.
Забавная история.
Да. Ну так вот, слушайте, я думаю, что с этим пора заканчивать. Я думаю, что мы должны заканчивать, обобщить. Обобщить мы должны так, что я думаю, что сегодня у бандитов силы нет такое держать. Нет силы. И, конечно, это должны держать правоохранители. То есть я убежден, и простите меня, это, конечно, мое мнение, оценка. В современной России бандитам трудновато.
Соперничать.
Да, бандитам трудновато. Поэтому по-настоящему большой нелегальный бизнес могут развернуть только правоохранители. Только правоохранители. Больше никто. Я не верю, что бандиты держат подобные бизнесы. Это бандиты могут держать подобные бизнесы в Рио. Рио-де-Жанейро. Понимаешь? Как-то договариваясь там с правоохранителями. Да, бандиты могут держать такой бизнес в Каракасе. Договариваясь уже не с правоохранителями, а с армией. Бандиты в Каракасе, кстати, в основном проститутки из Колумбии, вот, были, сейчас не знаю, сейчас нищета там, бедность, социализм, все такое, значит, и поэтому, может быть, уже и местные пошли, обычно там были проститутки из Колумбии, вот, в то время, когда я там был, и надо сказать, что в России точно определенно бандиты могут держать подобный бизнес, как мне представляется, даже в Киеве, но в Москве подобный бизнес могут держать только правоохранители, потому что тут бандитам неуютно, тут их ущемляют в правах, тут их теснят, поэтому, ну что...
Занимают их сферу.
Да, занимают их сферу, конечно. Поэтому даже никаких надежд. Если вы бандит, оставьте надежды. Идите лучше работать в прокуратуру или в МВД. прежде чем мы вернемся к криминалке, криминалки очень много, я должен сказать вам о курсах основных там валют. Например, основная валюта в нашей жизни – рубль. Да? 56,79 сейчас. И это к доллару 56,79. Я посмотрю по курсорубу.com. И 62,94 евро. 62,94. Ну что, это уровни, которые, как вы знаете, чуть лучше, чем, например, было вчера. Потому что было 57 с копейками. Значит, дальше. 1.1088. Это лучше тоже, это евро лучше, чем был вчера, с моей точки зрения. Потому что мы его вчера видели на 1.1003, что-то такое, помнишь? Вот. Угу. Значит, он сейчас 1.1088. Это прекрасно. Сейчас посмотрим на нефтицу. Нефтюшку. Нефтюшку. Углеводородец. Сейчас посмотрим. Вот она, голубушка, милая моя. 57.70. Это лучше, чем 56. 57.70. Она у нас вчера была 57.0, там где-то 57.02, вот так вот, да? То есть она подросла, голубушка, подросла, 57.70. Все же не то, что мы любим 64, вот так, нет. Ну, ничего, все-таки приятно. Позиция в социально-экономической иерархии, ну, приятно, что ж. Позиция в социально-экономической иерархии. Да, кстати, Белоруссии дадут 3 миллиарда.
Силуанов там
знаете, мы проголосуем. Вещает, значит, но... значит, белорусы попросили у нас, видно, деньги нужны. Белорусы попросили у нас 3 миллиарда долларов. Ну, отдайте в кредит, а что? Ну, что страна-то богатая. Дать или не дать? Вот я сейчас, Силуанов сидит и бросает монету, а вы ему раз такое голосование. Белорусы говорят, дайте нам 3 миллиарда долларов. Ну, а что в самом деле? Ёлки-палки между братьями-то. Ну, что это начинается опять? 134-21-35 дать. 134-21-36 не давать. Ну, не давать. Ну, когда-то надо жить по средствам. Ну, когда-то надо начинать жить по средствам. Ну, какого фига? Опять кредит, опять то, опять все. Ну, что это, а? Значит, дать кредит белорусам. Дать. Ну, они хотят всего-навсего жалкие 3 миллиарда долларов. Господи, нам же не нужны, правильно? У нас дороги все построены. У нас же все есть. Все есть. Пенсии индексируются хорошо, все. Цены не растут, все прекрасно. Мне кажется, надо дать белорусам. У нас, в сущности, деньги лишние. У нас, правда, кредитование нет. Ход в банки иностранные нам закрыт. Кстати, белорусам не закрыт. Белорусам не закрыт ход в банки.
Это не у нас.
Белорусы могут брать в Германии, белорусы могут взять в Китай. Они, китайцы им дают, кстати, говорят. Лукашенко сам говорит об этом. Ну вот, могут взять везде белорусы, потому что на них санкции не наложены. Но хотят они взять у нас, которые сидят под санкциями. Мы сидим под санкциями и должны еще давать белорусам. Ну, прекрасная идея, мне кажется. Дать белорусам 3 миллиарда. 134-21-35. Не давать. 134-21-36. Я вам скажу, у меня голосование идет очень быстрое, и я его долго держать не буду. Если позволите, еще 10 секунд. Подержу пока что 43-57. 41, сейчас 41 уже. 41, 42. 41, 41, 42 вот здесь. Ну что, все, 10 секунд прошли. 42 на 58. 42 на 58. Белорусы попросили 3 миллиарда долларов. Вот сейчас срочняк пришел. Силуанов заявил. Говорит, ну дайте и все. Ну что, а?
Ну
зачем
что,
вам деньги?
Жалко, что ли?
Нет, нет, у меня был знакомый, который говорит, зачем тебе деньги? Ты что, еврей? Ну, то есть, мне кажется, Лукашенко должен сказать Путину. Владимир, зачем тебе деньги? Ты что, еврей? Ну, что ты в конце концов? Зачем тебе надо? Вот, и все. И 3 миллиарда дать. 42%. 58% говорят не давать. Я, давайте, если позволите, я не буду это обсуждать. Просто так, мы развлеклись просто с вами.
Еще у нас Лавров тут вещает.
Что
много
говорит?
Всякого.
Ну,
попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Опасная, долгоиграющая проблема.
Опасно.
Она может поставить под угрозу всю систему международных
отношений. Все, что говорит Лавров, я поддерживаю. Кроме того, что он курит. Но уже говорят меньше и меньше. Он старается расстаться с вредной привычкой.
Вот тут он еще про США говорит. Заявление из Вашингтона создает искусственную атмосферу враждебности. И говорит,
это
мы привыкли.
Да. Министра ВВС. Ну, там дура она, баба дура. Там не надо ее слушать. Министра ВВС, там бабенка, она вечно лепит какую-то ахинею. Серьезно, у нее она уже прославилась. Так что эту бабенку слушать не надо. Лавров вот сказал, я думаю, просто использовал, что эта бабенка сказала очередные глупости. Я его понимаю, но на самом деле всерьез к ней относиться нельзя. Министра ВВС. Ага. Позиция в социальном... Вот смешная история. Давай про мужчин и женщин опять, как мы вчера.
О,
как мы вчера. Интереснейшая статья, на самом деле, сейчас я расскажу. В «Коммерсанте». Позиция в социально-экономической иерархии влияет на состояние здоровья мужчин, а для женщин малозначимо. Офигенская история, я не знал. Это высшая школа экономики, исследование Института экономики Российской академии наук. Это не британские ученые, обратите внимание. И не Британская Колумбия какая-нибудь, Канада. Значит, смотрите. Вопреки распространенному убеждению, отсутствие предметов роскоши в полтора раза увеличивает риски для здоровья мужчин. А для женщин нужна только товары первой необходимости.
Ты то есть это бы? Не нам нужны шубы.
Нет,
шубы. Это для поддержания статуса мужчины.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если различия в состоянии здоровья женщин обусловлены абсолютными материальными лишениями, ну, просто жрать нечего совсем. Вот женщина, да? Она подходит к холодильнику, а там вчера еще была кочерыжка от капусты. Ну, кочерыжка была. Она заветрилась такая вся уже, заветрилась. Ну, можно съесть. Она подходит, смотрит, нет кочерыжки от капусты. Дети съели. Все, жрать нечего сегодня, а вообще. Вот на это действует на ее здоровье. Угнетающе, то есть психологически ее убивает, и она начинает болеть. А то для мужчин большую роль играют относительные факторы. Относительные. То есть больше, чем у соседа, больше, чем в среднем по деревне, больше, чем в среднем по популяции и так далее, и так далее.
Все ходят в бильярд, а я не могу, да?
Да, абсолютно, бильярдную, да. Существование систематических отличий. Я вам прочитаю, это действительно интересно. Оказывается, не женщинам нужна роскошь. Нет, не женщинам. Женщинам нужны абсолютные признаки абсолютного материального, как сказать, ну, то есть есть черта, за которой, если женщина опускается, ну, спит в канаве, например, и не ест вторые сутки, тогда она начинает болеть, в том числе по психологическим причинам. А у мужчин относительные, вы уловили, да, относительные, то есть относительно соседа, относительно начальника, относительно равного по должности, он должен быть материально, понятно, да?
Слушай, то есть понятно, как выбивать себе понимаю? Шубу. Надо говорить, вот у всех жен начальников твоих есть шуба, а у меня нет. Ты вот для себя стараешься.
Никогда не выбиваешь шубу. Никогда не выбиваешь шубу. У одних моих знакомых муж дарил шубу всякий раз, когда был виноват.
И потом шуба ассоциировалась с
нехорошим. Шуба ассоциировалась с тем, что шуба становилась все больше. Да, ну, хорошую норку он покупал всегда, когда был виноват. И причем, ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да? Ну, так вот, так что не надо просить шубу. Значит, смотри, я к чему клоню? Я клоню к тому, что действительно, я вспоминаю всегда, как я просил зарплату. Знаешь, всегда, у меня была всегда одна фраза. Всегда одна фраза. Она состояла из сложно подчиненного предложения. Значит, первое. Я полагаюсь на вашу щедрость. Первое. Фраза, начало фразы, да? И дальше. Полагаю, что я должен зарабатывать так же, как высший человек в профессии, плюс $1. Ну, потому что я лучше. То есть моя оценка была никогда не была абсолютной. Я никогда, мне нужно 100 тысяч. Мне нужно 10 тысяч. Никогда не говорил в жизни. Я говорил... Полагаюсь на вашу щедрость, то есть мне плевать, сколько вы будете платить. Но я полагаю, что я должен получать как лучший в профессии плюс $1. Плюс, потому что я лучше, чем лучший. Ну, это в высшей степени очевидно. И все. Ну,
прекрасно.
И так оно, и, в общем, и устанавливалось обычно. Чем ниже социально-экономическое положение человека, тем выше риск плохого здоровья и преждевременной смерти. Говорит Институт экономики Российской академии наук. Но не было установлено, связано ли это с абсолютным или относительным материальными лишениями. И вот, я почитаю исследование, ну это интересно же, а?
Да.
Смотри, я почитаю. Как оказалось, отсутствие товаров, определяющих основные потребности или наличие одного из них, повышают риск плохого здоровья практически в два раза для мужчин и для женщин по сравнению с обладателями полного комплекта жизнеобеспечения. То есть здесь некий комплект. Отсутствие же предметов, комплект жизнеобеспечения. Ну, это понятно, что, да?
Ну, да. Ну, то есть, все самое необходимое.
Самое необходимое. Отсутствие же предметов роскоши увеличивает вероятность проблем со здоровьем втрое для мужчин и только вдвое для женщин. Женщины менее чувствительны.
То есть, роскошь... вот эта ручка с бриллиантами, это для здоровья.
Нет, это для мужчин. Ну, для мужского здоровья. Для мужского здоровья, потому что это апломб самца каким-то образом воздвигает. Понятно? При этом, при наличии у членов исследуемых групп, как предметов быта, так и предметов роскоши, влияние базовых товаров на здоровье мужчин утратило свою статистическую значимость. То есть их вообще не парят вот эти базовые товары. Они сразу гонятся за роскошью. Мужчина сразу нацелен на роскошь. Сразу. Отсутствие товаров роскоши более чем в полтора раза увеличивало риск плохого здоровья. Это подтверждает гипотезу о различии мужчин и женщин, вот именно по статусу, их восприятие статуса и смерть, и болезни из-за потери статуса.
То есть он лучше пусть не ест борщ, но там ездит на дорогой машине.
Да. Да. Гендерные различия. Гендерные различия в механизме влияния социально-экономических факторов на состояние здоровья в России установлены. Дальше можно сделать вывод, я читаю по «Коммерсанту», что для преодоления негативных тенденций в области здоровья населения, помимо снижения абсолютной бедности, необходимы мероприятия, способствующие снижению относительных социально-экономических развитий. Относительных. Надо снизить относительные, ну, чтобы мимо нас никто на бентлях не проезжал.
Да.
Вот когда мимо нас кто-то едет на бентлях, нам хочется взорвать бентли, проголосовать как хочешь вообще на выборах очередных и, на самом деле, лечь и умереть одновременно, потому что это гадко. Я знаю выход. Надо всем ходить в гимнастерках. Я знаю выход. Позвоните, пожалуйста, женщины. Послушайте меня. Женщины, для вас стало открытием. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Женщины, для вас стало открытием, что мужчины существенно более внимательны к статусному потреблению, чем женщины. Для вас это стало открытием, что они болеют и умирают без статусного потребления. Для меня да. Для меня да. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Вы не можете считаться женщиной первое время. 7373948. 7373948. Женщины, для вас стало открытием, что предметы роскоши нужнее мужчинам, что статусное потребление, мужчины чувствительнее к статусному потреблению и умирают, болеют и умирают в случае, если они относительно беднее своих сверстников или коллег по работе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Да, для меня это открытие.
Вот
мне
видите?
Кажется, женщины тоже роскошь
нет.
любят.
Нет. Нет, ну вот исследование, это же серьезно, Российская Академия Наук.
Ну, Сергей, вот посмотрите, войны все начинают мужчины, может, действительно это вот им чего-то не хватает, и с этого они начинают где-то что-то завоевывать.
Да, да. А что,
а как? Вот подмосковный губернатор Воробьев подписал указ о лишении льгот подмосковных пенсионеров по транспорту.
А что, а куда же вы ездили взад-вперед все время?
Как куда? К врачу, например. Вот если в Подмосковье живет человек, а в больницу ездит, на какие деньги ездить? Не на что.
Я понимаю.
Это так ударило по подмосковным пенсионерам жутко вообще.
Вы можете
люди так возмущены.
Вызвать в Подмосковье скорую помощь, и она приедет, если сегодня вызвать, к понедельнику будет.
Но она не повезет в Москву.
Я понимаю. Нет, на самом деле я вызывал в Подмосковье скорую помощь. Это, конечно, настоящий анекдот. Настоящий анекдот. 7373, потом я сам, ну, это она приехала там через 2,5 часа, и я сам продиктовал диагноз. Очень смешно. 7373-948, я хотел бы поговорить с женщинами относительно мужской чувствительности к статусу, в том числе к предметам роскоши. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я совершенно согласна с этим исследованием. Да. Вот даже на примере моего мужа. У нас долгое время не было собственной квартиры, мы жили в коммуналке.
Да.
Но ездил он на самых лучших машинах, какие только можно было купить.
Да.
Поэтому...
А я вам скажу, знаете, а вы еще не видели мужчину, который, обладая одним мотоциклом, делает слезливое, нет, слушайте, делает плаксивое лицо, плаксивое, и доказывает женщине, доказывает жене, что ему обязательно нужен второй. Вы не видели такое лицо? Посмотрите.
Не видела, мне это очень знакомо, поэтому абсолютно. Присоединяюсь. Да,
вот Эля видит такого мужчину перед собой. Да. Надо сделать слезливое, лицо слезливое, и сказать, что нужен обязательно второй мотоцикл. Причем второй мотоцикл будет почти такой же, но это не имеет значения, потому что без него нельзя жить, и так далее, и так далее. Он стоит какие-то жалкие 450 тысяч рублей, там, можно сэкономить, еще что-то. Это вот эта мужская вот эта вот плаксивость такая. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу статусного потребления.
Теперь давайте,
это,
да.
Это просто извращенная современная логика общества потребления.
Скажите, пожалуйста, а как было раньше, до общества потребления?
Ну, я не знаю, в Советском Союзе люди мерились не деньгами, а достижениями, там, ученые, музыканты и так далее.
Ну, нет.
Сейчас во всяком случае...
Я привез из Каракаса двухкассетник в свое время. Ну, как мы мерились? Ну, что значит? Ну, двухкассетник-то хотелось.
Не-не-не. Реализация мужчины в жизни, что он сделал, мерилась делами, а не деньгами.
Не знаю. Я здесь готов возразить. Потому что я очень хорошо помню, как я был в одном изысканном обществе, в одной из среднеазиатских республик, в изысканном обществе. И там был господин прокурор области, там был, весь свет области. Ели хаш, значит, и угощал господин, который нелегально шил шубы. Цеховик. Человек, у которого выкупил какой-то коровник, переоборудовал его в нелегальный цех по пошиву каракулевых шуб. И прокурор области, значит, пожалуйста, который делами, вероятно, прославился, там, какой-то там второй секретарь компартии, который тоже славен был делами, угощал всех хозяин серого цеха, ну, черного, нелегального цеха по пошивке нелегальных каракулевых шуб, которые шли аж до Москвы. Значит, поэтому, когда вы думаете, что деньги вообще ничего не значили в Советском Союзе, может быть, вы не до конца изучили тему. Может быть, не до конца. И еще, знаешь, это уже есть круги, где, например, сознательно все одеваются одинаково. Ну, по разным причинам. Но есть детали какие-то абсолютно тонкие у мужчин, которые их отличают. Вот, и которые точно статусно обязательно должны быть.
Например?
Ну, например, обувь и священников. Обувь и священников. Если ты, значит, мне говорил человек сведущий, об одной из конфессий, что он говорил так: наши прознали, где шьют обувь для Папы Римского и для кардиналов Римской церкви, и все до одного заказывают в Риме ручной работы этой фирмы туфли. Значит, и больше того, показывают друг другу, когда стоят, под рясами не видать. Значит, они высовывают носочек такой, показать, что вот у него тоже этот самый по 2-3 тысячи евро ручной работы туфельки. Именно этой фирмы, как у Папы Римского. Именно конкретно этой фирмы. Не просто там случайно, а этой конкретной фирмы. Понятно? А носки по 80, по 100 евро.
Вы еще на девочек жалуетесь.
А носки тоже из-под рясы показывают по 80, по 100 евро. Понимаешь, да? То есть это ну как
шикарно.
Бы, ну как же. Ну, то есть, нет, это никто не кричит, смотрите, какие у меня носочки, никто не кричит. Но все так смотрят и говорят: наш человек. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:34, у микрофона Эльвира Хасанышна. Петербурженка пожаловалась в прокуратуру на льва, об этом пишет Российская газета. Жительница Петербурга обратилась в прокуратуру с просьбой проверить ленинградский зоопарк на предмет соблюдения прав детей. Женщина возмутила, что на глазах у юных посетителей хищников кормили кроликами. Подробнее об этом читайте в Российской газете. И там также материал под названием «Вспомнят всех». Главы ДНР и ЛНР обратились в Совбез ООН с просьбой создать международный трибунал по преступлениям украинских силовиков в Донбассе. Подробнее об этом в Российской газете. Еще один интересный материал публикует «Коммерсант». Фонд «Династии» и Комитет против пыток заявили о ликвидации. Обе организации приняли это решение, так как не желали носить статус иностранного агента, присвоенный им Минюстом. Как заявили «Коммерсанту» в Президентском совете по правам человека, в связи с ликвидацией обеих организаций могут быть инициированы специальные заявления СПЧ и требования изменения закона об НКО. Еще один материал в «Коммерсанте» называется «За стволом переговоров». Перед угрозой исламского государства афганские власти решили примириться с Талибаном и вступили в официальные переговоры с членами радикального движения. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну а ведомости сообщают, что ФСБ обыскало завод, где ремонтируются ядерные подлодки. Бывшее руководство «Звездочки» подозревает в использовании контрафактных агрегатов. Подробнее об этом в «Ведомостях». Еще один интересный материал публикует «Новое известие» под названием «Студенческая контрреволюция». Общероссийский народный фронт собирается вернуть в вузы нравственность и возобновить воспитательную функцию. Группа специалистов уже приступила к разработке предложений в данной сфере. По мнению представителей ОНФ, духовный уровень студентов падает, вследствие чего многие из них вовлекаются в радикальные движения. Ну а эксперты отвечают, что фронтовики просто пытаются предотвратить цветные революции, а студентов необходимо оставить в покое и дать им качественное образование. Подробнее об этом читайте в «Новых известиях». 10:36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва.
Вот нам крутой человек, нам пишет, пожалуйста, 400-й. Индивидуальный предприниматель, точка, в белую, точка, 23 года, точка. Чего 23 года? Стаж заболевания хронического? Или ваш возраст? Отбил машину, 300 тысяч рублей. В месяц имею грязными 100 тысяч, чистыми 40-55, но считаю, что я полное днище. Так как куча примеров друзей, у которых только премиальными за год больше 600 тысяч и никаких тебе грязных денег, пишет Олегович. Олегович, вы лучше. Вы лучше. Вы лучше, потому что вы индивидуальный предприниматель. Потому что вы стоите на волне. Конечно, ваша стабильность условно. Вы на волне, как серфер. И вы ловите мгновение, Олегович. Но вы красивее, чем те, кто зарылся по пояс в землю и говорят, у нас 600 тысяч премиальные. Серфер красивее, чем зарывшийся по пояс в землю человек, правда же?
Конечно, он двигает нас.
Он двигает жизнь. Молодец, Олегович, правда, все круто у вас. Слушайте, я хотел поговорить про это сам. Мне так понравилась эта тема, я подумал, чего бы я на себя наговорил под гипнозом. Мать, у тебя есть какие-то тайные, довольно порочные мысли, которые, если тебя привести в гипнотическое состояние, ты бы выболтала?
Не знаю, я бы много чего выболтала.
Ну-ка, нет, уже, нет. А еще есть такое, что тайное у тебя... Подожди, ну, у каждого человека есть какая-то...
У каждого есть, конечно.
Какие-то тайные мысли, которые, на самом деле, наяву мы не хотели бы произносить, но под гипнозом, вероятно, или там под действием каких-то препаратов мы могли бы выложить, правильно?
Вполне.
Причем выложить как о действительной жизни, несмотря на то, что в сущности оговорили бы себя, правда?
Да.
Обвиняемого по делу о крушении поезда в московском метро не будет допрашивать гипнотизер. А на самом деле это просило его защита. Защита просила обвиняемого Сергея Осипова допросить под гипнозом. Потому что он говорит, тут помню, тут не помню. И тогда защита говорит, давайте его допросим под гипнозом. Но он же под гипнозом может рассказать, что хочешь. Что он хотел быть собачкой, и что он был динозавриком на самом деле, и так далее. Понимаешь? Ну нет, ну правда.
Ну так можно экстрасенсов позвать, чтобы они выпрашивали.
Нет, именно гипноз, человек сам. Нет, именно гипноз. Потому что гипноз, понимаешь, у тебя есть огромный мозг. Согласно Ванегуту. Правильно?
Ну, он достаточно неизученная сфера.
Это верно. Поэтому через 1,5 миллиона лет, согласно Ванегуту, мозг усохнет. Потому что он никому не говорит, ты знаешь, что это правда? Ты знаешь, что это правда?
Сморщится.
Нет. Ты знаешь, что правда мозг уменьшается по мере эволюции?
Ну, наверное, нам уже, наверное, не нужны такие ресурсы. Мы все прикладываем на технику, например.
Ну, ты знаешь, что у людей 30 тысяч лет назад, когда возникают первые города и первые цивилизации, мозг средний. И даже так, у людей 100 тысяч лет назад, там, 50 тысяч лет назад, из раскопок, угу. по объему черепа, понятно, какой был мозг. Значит, мозг был 1,5 килограмма средний. 1520 граммов, 1540 граммов. И у неандертальцев...
Был самый большой?
Нет, у неандертальцев такой же был, как у кроманьонцев. Ровно такой же. 1520 граммов. Вот такой был мозг 100 тысяч лет назад, да?
Нравится мне эти парни.
А сейчас уже 1200-1300 граммов мозг. То есть мозг уменьшается.
А будет 400.
А почему? А потому что тогда жизнь была сплошным стрессом, и мозг вообще энергоемкая очень вещь, да? Она затрачивает 25% энергии человека. Ну, энергии не мистической, а обычной, да? Обычной. Тепла и так далее.
Ну, много,
вот,
да.
Кислорода и так далее. Да, 25%. На самом деле, я знаю, это как дайвер, если ты не хочешь замерзнуть, ты надеваешь капюшон. Там, вот под водой, потому что под водой теплоотдача огромная, ты надеваешь капюшон, снижается теплоотдача сразу на четверть. Только за счет неопренового капюшона. Понятно? Значит, потому что голова отдает тепло, как бешеная. Вот. И отсюда вывод. Мозг такой большой не нужен людям современности. Потому что стрессов мало, решения принимать редко надо. В особенности жизненно важное решение. Почти никаких нет. Ну, ты за свою жизнь приняла там 2-3 важных жизненных решения. Да? До конца жизни примешь окончательно пороговых решений, ну, не знаю, 10. Ну, я просто сейчас говорю от балды, да? А 100 тысяч лет назад твоя сверстница принимала 10 пороговых решений в день. Понятно? В день.
Потому что надо было убегать от хищников.
Конечно, рысь прыгает, на нее прыгает саблезубый тигр, значит, гаснет огонь, как мы знаем хорошо про первобытного мальчика, и все это, гаснет огонь, потом какие-то льдины двинулись с севера, черти что, и так далее. В день 10 судьбоносных решений. В день. Она 10 раз может погибнуть в день. А у тебя судьбоносных решений 10 за всю жизнь, понятно? Значит, мозг, естественно, уменьшается, становится с кулачок, потом будет с грецкий орех, потом постепенно будет со смородиной, смородинку такую маленькую, такую как красную маленькую, да, с горошинку. И все такое. Мозг не нужен. Значит, но там, в мозге, в этом большом мозге, я возвращаюсь к гипнозу, происходят процессы, которые проживают несколько жизней. Понимаешь?
Да.
Вот. И когда, сон, когда Джуанзе не знает, был ли он бабочкой, или эта бабочка сделалась Джуанзе. Понимаешь? Какие-то сны, которые на самом деле могут быть явью, а может быть представлены явью, когда тебя начнет расковывать гипнотизер. Позвоните мне, пожалуйста, гипнотизер 7373-948. 7373-948. Гипнотизер, либо человек, знакомый с практикой гипноза в... судебной практике, вот в этой исследовательской работе. Все вы знакомы с практикой гипноза. 7373-948. В результате мы деградируем. Ну, да, мы деградируем.
У меня была как-то такая старая книжка по гипнозу, она еще со всякими твердыми знаками.
Да.
И там, например, говорилось, что тебе, например, говорят, вот вы сейчас сожмете руки, через там 10 секунд вы не сможете их открыть. И чем больше ты пытаешься их открыть, тем сильнее ты, получается, подсознательно веришь, что ты не сможешь.
Ты подвержен гипнозу? Ну, в принципе. То есть ты на тебе пробовал?
Я не пробовал, нет.
Я просто, у меня есть способ быть подверженным, а есть способ высмеять человека, если он начинает на меня давить. И иногда хочется быть подверженным.
Так вот, лучше
гипнотизер, позвоните нам, пожалуйста, 7373-948. Здравствуйте, вы гипнотизер.
Выключи. Да-да.
Давайте. Правая рука теплая и тяжелая, левая рука.
В судебных делах не участвовал никогда.
Скажите, а человек может себя оговорить? Вот допрос под гипнозом. Человек может себя оговорить?
Крайне маловероятно.
Почему?
Ну, потому что под гипнозом, например, можно заставить человека сказать и сделать только то, что он, по идее, мог бы сделать бы вот в нормальном состоянии.
Внимание, но ведь под гипнозом человек может рассказать о своей вымышленной жизни или о снах своих, так как если бы они были явью.
Может.
Может.
Но значит, при этом будет совершенно ясно, что он говорит о снах, а не о яви.
Почему? Как вы определите?
Значит, для того, чтобы принудить человека говорить о снах и о том, чего не было, для этого его нужно немножко, извините, обмануть.
Ну почему? Вот. Он может рассказать, что он маленькая собачка или еще что-то. Какая-то вымышленная жизнь, которая идет в его голове.
Да, для этого нужно внушить ему, что он есть маленькая собачка. А-а-а. Внушить ему это можно только в том случае, если у него нет внутреннего сопротивления.
А если сквозанет из его подсознания, вы не внушали, а сквозанула какая-то ахинея из его подсознания, как вы определите, что это неправда?
Как правило, она не сквозит.
Нет,
как только для того, чтобы это просквозило, нужно человека спровоцировать на это. Обязательно.
Хорошо, то есть допрос под гипнозом...
Хотя бы в виде мотивации.
Допрос под гипнозом вы считаете ошибкой? Или нормальный способ?
Я считаю, что это, конечно, не ошибка, это совершенно нормальный способ. Вот только он не имеет ценности как доказательство.
Да ладно, неважно, но поймите, а им нужна оперативная информация, чтобы
вот
дать...
Вот как оперативная информация, пожалуйста, да. Слушайте, только ее нужно будет проверять и потом доказывать вполне понятными следственными действиями.
Скажите, а как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, загипнотизируйте меня.
По телефону?
Ага.
Так ведь даже Гиппократ не лечил больных по телефону.
Ну что ж, ладно, спасибо большое. По телефону он не ходит. Ну я готов сам загипнотизироваться, нет проблем. Хорошо, обвиняемому по делу о крушении поезда в московском метро не будет допрашивать гипнотизер, хотя на этом настаивала его защита. Интересная вещь еще насчет гипноза. Студенческая контрреволюция — это сегодня статья, слушай, где я это читаю?
Новое известие.
Народный фронт намерен не допустить идейных брожений в вузовских стенах. То есть вернуть в вузы нравственность и возобновить воспитательную функцию. Для этого назначить специальных преподавателей, которые будут нянчить студентов. Это правильная вещь или нет? А что сейчас нет? А что сейчас этого нет? Скажите, пожалуйста, вузовские сотрудники и студенты, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Разве сейчас нет, как это называлось, преподавателей, вот этих вот преподавателей, которые лезут вам в тумбочки, лазят по вашим шкафам, в ваше отсутствие? Разве их сейчас нет? 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вы из вуза?
Алло, да. Ну, в общем, мне казалось, что в вузе сам преподаватель должен...
Нет, а вы преподаватель или студент?
Чего? Я студент.
Скажите, но раньше были так называемые старшие преподаватели. Они ходили по общаге и лазили по вещам студентов, и там находили приинтереснейшие вещи.
Нет, нет, сейчас этого не происходит и не должно происходить. Мне кажется, преподаватель должен свой предмет преподавать таким образом, чтобы как бы вместе с предметом он преподавал еще и нравственность, всем своим видом и поведением показывал, как надо себя вести.
А вот у нас, я учился в университете Дружбы народов, и тогда нас, представителей Советского Союза, было очень мало там, а в основном были иностранцы. И у нас находили у палестинцев подрывную литературу всевозможную, всякую террористическую, в том числе литературу. У нас учился Карлос, у нас учился Карлос Шакал, знаете такого? Карлос Шакал, который был в Красной Армии, Японии и так далее. То есть, ну как бы, может быть, и хорошо, если за ним следить в общаге?
Смотря в каких вузах. В каких-то вузах, безусловно, да. Но если брать вузы высокого уровня, тоже те же, тот же МГУ и всякие разные такие вузы, то я думаю, что там, в принципе, уже настолько высокий уровень образования учеников, что там и высокий уровень морали.
Я вам должен сказать, что университет Дружбы народов был высокого уровня в Советском Союзе. Сейчас он пал, но тогда он был высокого уровня.
Но там были иностранцы, ввиду этого другая культура.
Я понимаю, спасибо вам огромное.
Мы набираем иностранцев, и там другие нравы, другие законы.
Это понятно,
поэтому
спасибо.
Мы не можем отвечать за их нравственность.
Спасибо, да. Действительно, нравы самые специфические. У нас, например, был один господин из Армении, который тогда был Советским Союзом, который избивал угандийца. Постоянно.
Ого.
Из Уганды.
Деньги требовал?
Нет, просто избивал его и говорит, так мне приятно бить его, говорит, прямо, говорит, вот знаешь, это всласть. Так люблю бить черных, говорил он, будучи сам до известной степени таковым. Вот, и, а еще был один пуэрториканец, который дрался все время с индусами. Не знаю, почему. Мой друг, между прочим, этот пуэрториканец был.
Суровый у вас там.
Чапа, Чапаррито, Чапа, его звали Чапа, Чапарро, Чапаррито, коренастый крепыш. Мы его звали. Он дрался все время с индусами на кухне. Он заходил и их сковородки кидал в стену.
Кричал опять карри.
Нет, он кричал «Los индуис huelen a ratones». Он кричал «Индусы пахнут мышами». «Индусы пахнут мышами!» кричал. И кидал сковородки в стену. Прямо клянусь. Некоторые из этих индусов были вообще лаосцами. То есть их совершенно зря кидал сковородки. Да?
Как в этом вообще выживать можно было?
Было очень весело. У нас был старший преподаватель, который занимался, в частности, моим воспитанием.
Угу.
Господин из Казахстана. Он был и внешне тоже. И, значит, он занимался, вот, он был из КГБ. И он за нами присматривал. И кончилось дело тем, что он в общежитии за кем-то интенсивно присматривал. В общаге в нашей.
Так.
И шел потом из общаги, чтобы ехать домой к собственной супруге. Был нечеловечески пьян, то есть все-таки его ухлопотали студенты.
Присмотрел.
Вот. Текилой, небось, набавили. Ну вот, был нечеловечески пьян, бросился под такси с целью остановить автомобиль, ну, чтобы остановить такси. Как-то неловко так бросился, что пробил ему ветровое стекло туловищем своим, и мертвый ввалился на заднее сиденье. То есть это фантастика. Это фантастика. Там ехала женщина, это такси было занято, это была «Волга». «Волга». Значит, наш, сейчас я говорю, Талгат, как же его было, Талгат, отчество забыл. Он, короче, прыгнул на машину, разбил стекло, и сквозь разбитое стекло устремился на заднее сиденье и уже мертвым лег на колени к женщине, которая там ехала. Вчера она едет, и в ту же секунду, в то же мгновение, в мгновение у нее на руках пьяный, одновременно мертвый казах. Ну, это же прикольно.
Ну, это очень оригинальная
смесь. Это прикольно, конечно. Ну вот, и он больше не приходил на работу. Ну, потому что он помер и не приходил на работу. Но мы все очень жалели, очень жалели. Скажите, пожалуйста, еще есть смешные вещи. Значит, про коллекторов. А, про коллекторов, черт, я так хотел эту тему. Слушай, а еще кто-то из студенческой жизни рассказывает, сейчас нам расскажет. Ох, дерзкий юрец. Я увидел, что вы звоните, дерзкий юрец. Позвоните, пожалуйста, снова. 7373948. Дерзкий юрец хотел что-то из студенческой жизни, как его воспитывали. Может быть, действительно, остановимся, не будем рассказывать про коллекторов, как-нибудь прибережем. А сейчас чуточку поговорим о том, как вас воспитывали. Алло, здравствуйте. Бесплодно, притом недовоспитали вас в результате. Здрасте.
Алло.
Да, как вас воспитывали в университете? Расскажите, пожалуйста.
Нет, вы мне скажете.
Нет, я вам не скажу. Здесь по-другому, сейчас устроена передача. Простите, пожалуйста. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А, у нас был такой интересный преподаватель на кафедре пропедевтики внутренних болезней. У него был своеобразный способ вести занятия. То есть это выглядело так. Он сначала минут 30-40 читает такой своеобразный лекцию о том, как надо жить, как
вообще,
надо
жить. Вообще, в принципе, да, да.
Да. И так между тем он бросает, а вот это будет при инфаркте миокарда, а вот тут точка Боткина.
Да,
потом так подумал, говорит, 20 минут перерыв, и опять заново лекцию на 30 минут. Ну, честно говоря, поначалу это было интересно, а потом настолько бесило, что ты уже сидел всю пару, не изнемогал от ужаса, думал, господи, ну хватит тебе уже, ретроградность дедуля. Ну, примерно вот так.
Спасибо, спасибо. Расскажите, как вас действительно воспитывали. Коллектора обязательно будет, Катан пишет, почему вы не говорите. Нет, узбеки упоминались мною в связи со студенчеством в другой плоскости. Я говорил о том, что я собирался поступить в медицинский вуз и сделался хирургом. Но именно в тот год, когда я поступал, приняли 200 узбеков по квоте. И практически сделали невозможным поступление. То есть именно в тот вуз медицинский, в который я поступал, собирался поступать и сделался хирургом, ввиду того, что девочки мне говорили, что у меня
доктор
очень красивые... Нет, слышишь, у меня девочки говорили, что у меня очень красивые пальцы. И в этой связи я собирался стать хирургом. Мне казалось, что это очень правильно. Если у тебя красивые пальцы, почему тебе не стать хирургом? Ну, действительно, туда приняли 200 узбеков по квоте. Они приехали прямиком из Узбекистана. И я подумал, что шансы мои равны нулю. Ну вот, и все.
Ну, вообще, да.
Ну и все. И я поехал тогда уже в Университет дружбы народов, Фигли. А Фигли оставалось. Как вас воспитывали в ВУЗе? Расскажите, пожалуйста, занимательная история. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, как вас воспитывали в ВУЗе?
Извините, могу рассказать, как меня мать воспитала железную выдержку.
Расскажите, пожалуйста, но это не вуз. Но, тем не менее, вам делается поблажка, прошу вас.
Когда мне было 30 лет, а матери, соответственно, 60, мне с ней доводилось пилить дрова. И вот я молодой лось, в то время я делал 40 приседаний на одной ноге. Работая с матерью, ловил себя на мысли, что уже не могу пилить, я устал. А так. Мать продолжает пилить и молчит.
Да,
и я мобилизовал всю свою волю, продолжал работать, чтобы не ударить в лицом в грязь перед женщиной.
Можно скажу, но тогда потом вам становилось легче, потому что вы переходили на анаэробный обмен. А она переходила на анаэробный обмен сразу.
Тем не менее, было так.
Юрий Николаевич, волнение сказал нам простую истину. Когда ты все время пилишь или, наоборот, что-то делаешь похожее на пиление, то через пару часиков ты переходишь на анаэробный обмен. Ты знаешь об этом?
Нет. И как это я так перехожу?
Знаю, я шел на Уданшань. Значит, я шел на Уданшань поклониться, так сказать. Вот. И, короче, я шел туда 2.5 часа. Ну, на самом деле, туда идти 3.5 часа, пока дойдешь пешком на Золотой пик. Вот. И первые 1.5 часа я дышал, как паровоз. Вот так. Вот так дышал. И думал, сдохну, ей-богу. Я время от времени своим спутником говорил, что мне надо пофотографировать, чтобы отдохнуть мальца. А потом через 1.5 часа включился анаэробный обмен, так называемое второе дыхание. У меня вообще пропала эта одышка, тяжелое дыхание. Я мог просто вообще не дыша идти. Ну, уже дышал так, как будто я сижу за столом. То есть включается вот этот анаэробный обмен. Вот и Юрий Николаевич рассказывает об этом. Его мать работала не дыша, а Юрий Николаевич дышал, как паровоз. Вот вся разница. Расскажите, как вас воспитывали, когда вы были студентом. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вас воспитывали?
По поводу, как воспитывали.
Да, вот вас.
Я заканчивал военный вуз. У нас был на кафедре тактики полковник один.
Да.
Ну, он был из боевых офицеров, поэтому учил нас примерно так. Надо служить рожь, мне говорит, 25 лет, потом 5 лет дембели в ящик.
Да.
Было весело.
Это была дисциплинка. Через 5 лет в дембели в ящик, и все.
Да.
Спасибо.
Примерно так.
Но какой-то старший преподаватель, который преподал вам мораль, нравственность, то, чем вы сейчас руководствуетесь в жизни, был в вашей жизни или нет?
Ну, в общем-то, да. В принципе, там достаточно нормальных преподавателей, которые что-то все-таки до нас смогли донести.
Я понял. Эту анаэробную штуку воспитывает армия каждый день, говорит Слава из Долгопрудного, без остановки. Вот это воспитание. Армия – это самое правильное. 7373948, 7373948. Я думаю, что я еще смогу принять один звонок. Расскажите мне о студенческой жизни, как вас воспитывали? Потому что сейчас пытается Народный фронт, во всяком случае, поднял вопрос о том, чтобы чтобы в вузы вернуть таких преподавателей-воспитателей, которые будут шастать по вашим тумбочкам, и по вашим шкафам, и по карманам, пока вас нет, например, в комнате в общаге. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей, у меня вот такая история. Я с 91 по 97 год учился в мореходном училище.
Так.
У нас была такая история. Ну, во-первых, что касается преподавания.
Да.
Был у нас преподаватель по начертательной геометрии.
Да.
Вот. И входя в класс, когда он входит преподаватель, все должны хором говорить: «Здравия желаем, товарищ преподаватель».
Вот как?
Да.
А что тут было воспитательного?
А?
А что тут было воспитательного?
А воспитательного было то, что мы, когда его приветствуем таким образом, он говорит: «Вы что, каши не поели, что ли, с утра?»
И по новой.
И мы минут 15 «Здравия желаем, товарищ преподаватель».
Я вам расскажу еще лучше. Когда я приехал... Подобную историю хотите от меня? Когда я приехал в Лубанга, это на юге Анголы, там было училище сельхозмеханизаторов. И некто Виктор, из Белоруссии, человек из Витебска, с которым мы перед этим пили, решил мне похвалиться, как он воспитал местную школоту, ну, вот этих ангольцев, которым дано было стать механизаторами. Он их выстраивал, 200 подростков этих, на плацу, ну, плац такой, потом сильно бил ботинком по голым ногам, чтобы они подравнялись. Представляете себе? Значит, а прямо он замахивался ботинком, некоторых бил, некоторые сразу сами выстраивались. И после этого он громко кричал им: «Здравствуйте, товарищи!» Они отвечали: «Здравствуйте!» Он им говорил: «Как дела?» 200 ангольских мальчиков кричали: «Как легла, так и дала!» Правда, я клянусь, я был свидетелем. Нет, мы перед этим сильно выпили. Мы перед этим сильно выпили. Это был Витя из Витебска. Прекрасный человек, между прочим.
А? Мой Витя, Витя. Научил ангольских, Витя, ребят. Да.
Как дела? Поехали.
Подъем. В движении.
Хорошо. Идите меня. Сейчас я посмотрю, где у меня... Тамблер, Твиттер, Тамблер, Фейсбук, а чертов этот, а вот он, вот, Яндекс.Карты, Яндекс.Карты. Так, смотрим быстренько, 4 балла, а плохо на МКАДе перед, ну давай, давай, рисуй, голуба. Плохо на МКАДе перед Волоколамкой, плохо на Ленинградке и на Волоколамке в город, серьезная проблема. На внутреннем МКАДе перед Киевкой абсолютно серьезная проблема, и после Киевки тоже. Но теперь это стало обычаем, да? Значит, я тут ехал в Домодедово, приходилось объезжать через теплый стан, через всю эту фигню. Потому что там это, пробки стоят постоянно вокруг Киевки. Понимаешь? То есть я нырнул через теплый стан, через Варги Академика и так далее. Потому что бесполезно по МКАДу ездить. МКАДа как бы нет. Понятно? Все, смотрите, что еще у меня хорошего. От Медвежьих озер пробка, в Мытищах пробка. И все. Нельзя жаловаться на город, в котором всего лишь Ленинградка и Волоколамка стоят. Правильно? Все остальное едет. 7373? Нет, я уже не успею. Не, звонит. Давайте просто скажу, что не успею. Да. Здрасте. Я не успею вас спросить, где вы едете, а вы и не едете никуда. Правильно?
Ну да.
Ну и да, вот и я говорю. Это действительно справедливый ответ был. Справедливый вопрос, справедливый ответ. Мы провели этот выпуск, мы пойдем проживем его.
Этот четверг, 9 июля. Подъем.